Приветствую, дорогие, всех вас. Хочу поприветствовать этими словами жизни, словами утешения, словами радости, словами надежды всех вас, здесь находящиеся, тех, кто смотрит нас по интернету. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! И вижу, что на ваших лицах появилось то, о чем проповедовал брат Джильвинас. Это радость, потому что эти слова, наверное, они не могут нести ничего другого, как только радость, утешение. На тему воскресения Христа, наверное, вот лично мне не довелось так много проповедовать, как вот эти два последние года моей жизни. Потому что, наверное, по стечению обстоятельств было очень много похорон. И вот эти слова «Христос воскрес» на похоронных служениях, они являются всегда самым большим утешением. А сегодня мы радуемся. Сегодня мы провозглашаем, что наш Господь, наш Спаситель, Он воскрес. И это дает нам надежду, это дает нам радость. Смотреть в будущее, сегодня, с весельем, служить Господу. Сегодня хотел поделиться с вами такой темой и только одну мысль, очень важную мысль, которую мы тоже можем почерпнуть в воскресение Христово, оставить для вас, оставить в ваших сердцах, если Господь позволит это сделать, и то я буду очень рад вместе с вами. Хочу поделиться этим откровением и тема проповеди «Христос воскрес для оправдания». Вот этот стих, который записан в послании к римлянам в 4 главе, прочитаю с 22 стиха. «Потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Иисус воскрес для моего и твоего оправдания, так говорит апостол Павел. Слово «оправдание», оно имеет такой смысл, это провозглашение невиновным или провозглашение не заслуживающее наказание. Вот в этой истине, наверное, для много привычных нас верующих и, может быть, чуждой для людей неверующих, скрыто очень много. Но, наверное, когда человек находится на суде и ожидает приговора, для него эти слова могут быть самыми важными на тот момент жизни его, когда он ожидает, что скажет судья. Виновен или оправдан? Вот от этих слов зависит его будущее, от этих слов зависит его жизнь, как она пойдет дальше, где ему проводить какой-то период жизни будущей своей, или и что его ожидает. Но сегодня я хотел бы поговорить на тему внутренних переживаний человека. Я хотел бы говорить на тему чувства вины. Вот большинство источников характеризуют чувство вины как отрицательное и негативное чувство. И не только на суде человек может столкнуться с чувством вины. Правда, наверное, мы понимаем, что каждый день мы можем сталкиваться с этим чувством вины на работе, может быть, когда коллеги нас в чем-то обвиняют, дома, в общении с мужем, может быть, в церкви даже такое может случиться, мы даже можем слышать что-то с кафедры, и мы можем испытывать это чувство вины. Сделанный нами грех, он вызывает это чувство в нас, и нам бывает тогда плохо, мы переживаем негативные эмоции, И порой бывает так, что вот это чувство вины, оно порабощает человека. Оно приводит к тому, что человек не может спать спокойно. Оно приводит к тому, что человек волнуется, переживает, не находит себе места. Вот как брат Джиль у нас проповедовал и говорил, приводил в пример Каина. Вот лицо его было угрюмо. Такой человек может не испытывать радости, не переживать тех благословений, которые Господь ему дает. Вот другие же источники, они говорят, и мы можем найти, что это нормальное, обычное чувство, которое может быть у каждого человека. И вот сегодня мне хотелось бы с вами вместе попробовать разобраться, так хорошее или плохое это чувство, чувство вины. Вот если мы попытаемся так поглубже разобраться с этим чувством вины, оно очень схоже с чувством страха. В чем-то схоже с чувством страха. Есть страх, который заложен в нас, и мы понимаем, что естественный страх, он в нас для того, чтобы оберегать нас. Он в нас как естественное то, что вложено Богом с самого рождения. Ведь, наверное, не каждый из вас захочет сунуть руку в клетку со львом, да, или дотронуться до оголенных проводов, или встать на одной ноге у края пропасти. Вот. Нас удерживает естественный страх, и этот страх нормальный, и мы не говорим, что в этом есть что-либо плохое. Но мы знаем, что иногда страх он может перерасти в нечто более, когда люди начинают бояться просто замкнутых пространств, когда они начинают бояться, и им казаться, что их постоянно кто-то преследует, или еще какие-то, так много страхов, так много фобий сегодня мы можем прочитать, мы можем слышать, и мы видим, что это все оно связывает, порабощает человека и не дает ему нормально жить и радоваться жизнью. Вот, наверное, можно провести и параллель с чувством вины. Вот, когда эта вина, она есть в нас, естественно, и мы каким-то образом справляемся с ним, а когда она нас преследует, когда она нас давит, и когда она, подобно страху, она порабощает нас. Мы не можем просто радоваться жизнью. Хотел бы три таких вопроса представить и попробовать ответить на них. Как справиться с чувством вины? Как обрести свободу? И как Бог реагирует на наше чувство вины? И, наверное, глубоко не вдаваясь в подробности, некоторые психологи говорят, что чувство вины можно подавить чувством эгоизма, вот, воспитывая в себе это чувство, вот, не смотреть на это, игнорировать это, и это можно победить. Или другими словами, если взять библейский язык, можно оправдать чувство вины. Но что говорит Писание? Писание говорит, что свобода чувства вины, она полностью связана с познанием нашего Господа Иисуса Христа. Она связана с тем, насколько близкие наши отношения с Господом Иисусом Христом. Вот нет другого способа, чтобы избавиться от чувства вины, как оправдания. И апостол Павел пишет, что Христос, Он воскрес для нашего оправдания. Давайте мы немножко глубже попробуем обдумать эту истину и прочитаем из первого послания Иоанна, с 3 главы, с 18 стиха. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Вот многие богословы и толкователи слова, они, говоря об вот этом именно месте Писания, мы видим, что в 20 стихе, в литовском языке, «кольме паче Бог» взято в кавычки, в скобки. Мы понимаем, что это была добавка, и многие толкователи склоняются к тому, что вот в этих словах, то «кольме паче Бог», они, конечно, имеют место быть, но смысл вот этого стиха, смысл этого послания, которое Иоанн хотел оставить, он немножко другой. Потому что в 19 стихе мы читаем, что мы успокаиваем пред Ним сердца наши. И тогда получается несоответствие. Если мы приходим к Богу, и мы успокаиваем пред Ним сердца наши, то тогда как может Бог еще больше осуждать нас? И однозначно все приходят к тому выводу, что если сердце наше осуждает нас, то вот эти строки мы должны опустить и считать, что Бог больше нашего сердца и знает все. И мы это понимаем, потому что только в Боге мы можем найти мир, только в Боге мы можем найти покой, только в Боге успокаивается сердце наше. Поэтому вот эти строки, эти слова, они говорят о том, что Бог является тем, кто успокаивает нас или оправдывает нас. Об этом же пишет и апостол Павел в послании к римлянам, 8 главе, с 32 стиха. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Аллилуйя. Да, наверное, у многих может сложиться представление, что земной Иисус и воскресший Иисус – это два немного разных Иисуса Христа. Да? И вот когда мы читаем Библию, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, вот как Иоанн реагировал на то, когда Христос явился ему в славе. Это был любимый ученик, который позволял себе лежать на груди Иисуса при его земной жизни. Но мы видим его реакцию, когда он увидел его воскресшим, он пал как мертвый к его ногам. И, конечно, в нашем сердце, вот, кажется, это другой Иисус. Вот это два разных Иисуса. И, ну, как вот, так, сохранилась ли та же любовь, сохранилось ли в Иисусе то же сострадание, то же милосердие, которое так сегодня нам нужно, и то оправдание, вот, когда Он был в земном теле, в земной жизни, с тем Иисусом, который сегодня, Он воскресший. Но слова апостола Павла звучат, что Он сегодня одесную Бога, и Он ходатайствует нас. Иисус, Он тот же, Он не поменялся, Он являлся в славе ученикам Своим, когда они были на земле, когда Петр, Иоанн и Яков, они поднялись на гору, и Он преобразился перед ними, и тоже был в славе. Но вот если бы так Иисус ходил, то, наверное, не верой бы принимали Его в земной жизни, а по той славе, по тому величию, которое воистину принадлежало Ему. Я хотел бы, чтобы мы прочитали еще одно место Писания, которое записано в книге Евангелия Иоанна, 8 главе. Но мне хотелось бы, чтобы мы пережили вот как брат Джили у нас говорил, вошли в роль вот того персонажа, да, или вот той женщины, о которой я буду читать теперь. Вот, потому что у всех у нас есть может быть даже сегодня, чувство вины. И как Иисус, Он реагировал на это чувство вины, когда к Нему привели эту женщину. Для многих это знакомая история, но мы попытаемся войти в эту роль. Иоанна 8 глава, 3 стиха. Это был суд, который устроили книжники, который устроили фарисеи, которые, наверное, они насильно, так можно сказать, втянули Иисуса, потому что мы знаем, что Иисус не участвовал ни в каких судах. Вот на этот суд Его просто принудили и привели эту женщину. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись, низко писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Эта история, она наглядно показывает, как Иисус, Он реагирует на чувство вины. Я думаю, что ни для кого не было секретом, вопросом, виновата ли эта женщина. Эта женщина, она не защищала, она не кричала что-то в свою защиту, она прямо понимала, и все кругом знали, и это уже было доказано. И эти люди привели эту женщину только с одной целью – проверить реакцию Иисуса. Вот люди кругом видели и знали, что Иисус не судит никого. Люди кругом знали, что Иисус никогда никого не судил и никогда не выносил смертного приговора. Это была миссия Иисуса, это было служением Иисуса. Он сам говорил в Иоанна 12, 47 такие слова: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». И мы видим, что Иисус, даже обращаясь к тем людям, которые слышали Его наставления, слышали Его проповеди, слышали, может быть, Его обличения и какие-то поучения о жизни, и кто отворачивался, да, и, может быть, переживая исцеление, переживая изгнание, освобождение от бесов, могли не принимать, могли не следовать за Иисусом. Но даже вот в таком случае Иисус говорил: «Я не сужу их». И, конечно, это многое переворачивает нас, когда мы начинаем задумываться, насколько Иисус, Он был полон сострадания и любви к людям. Но Иисус не поменялся. Апостол Павел, он утверждает и говорит, что Иисус сегодня, Он одесную Бога, и Он точно так же, Он ходатайствует за нас. И какой бы ни было бы, какой бы ни был бы тяжелый грех, в ответ на чувство вины Иисуса всегда один ответ: «Я не сужу тебя, иди и больше не греши. Если, вот, если мы поймем эту истину, если мы глубоко вложим ее в себе в сердце, то нам будет так легко приходить к Иисусу, то нам будет сегодня так легко доверять Ему свои проблемы, свои переживания и свою внутреннюю боль. О, наверное, не, может быть, кто-то может скептически посмотреть вот на все это, и неужели так все просто? Неужели как-то по-другому не может быть? Но мы знаем, что Иисус реагировал и по-другому. А реагировал Он по-другому к тем, у кого за соделанное не было чувства вины. Была вот категория людей, у которых за сделанные проступки, за грехи не было того вот естественного, правильного чувства, чувства вины в своих сердцах. И мы знаем, это были фарисеи. И я тоже хотел бы прочитать несколько строк из Евангелия от Матфея, 23 главы, вот выборочно несколько стихов. Обращаясь к фарисеям, Иисус говорил им, семикратное горе, 14 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смята, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Горе вам, 27 стих, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Мы видим, что люди, которые, как мы вначале рассуждали, эгоизмом, неискренностью, равнодушием, успокаивают свои сердца, Иисус говорит, горе вам. И с уст судьи этот приговор, он будет смотреть страшно, потому что они не пришли к тому и не открыли свои сердца, когда приходило к ним это чувство вины. Они подавили его своим равнодушием, они подавили его своим эгоизмом, они подавили его своим лицемерием. Вот. У кого-то это иногда не получается сделать, как это было у Иуды, который тоже испытывал чувство вины. И мы знаем, что этот сильный негативный пример человека, который близко знал Иисуса Христа. Знал ли он его? Может быть, просто он близко был с Иисусом Христом и не знал, куда деть вот то чувство вины, которое он испытал, предав Иисуса. В нем просто не хватило веры, веры в любовь Божию, веры в то, что Иисус такой, что Он обязательно его простит. И вместо того, чтобы пойти к Иисусу, может быть, туда, к Голгофскому кресту, и плакать перед Ним, он пошел и удавился. И это то, как дьявол, он сегодня может улавливать людей. Те, которые испытывают сегодня чувство вины, он говорит, убегай от Иисуса, уходи от Него. Сделай себе то или другое, ты никому не нужен, ты не нужен Иисусу Христу, ты не нужен Богу. Но апостол Павел пишет, что Иисус, Он воскрес для нашего оправдания. Он одесную Бога. И Он ходатайствует за нас сегодня, чтобы мы жили в свободе, чтобы мы могли избавиться от всякого чувства вины, то, которое сегодня порабощает нас и мучит нас. Поэтому, дорогие, я хотел бы тоже сегодня сделать такой призыв, если кто-то сегодня испытывает серьезное чувство вины, которое не дает ему покоя, которое преследует его, вы можете прийти сюда вперед, и пережить эту силу воскресения, то, для чего Иисус воскрес, то, для чего Он сегодня находится одесную Бога, для того, чтобы оправдать вас, для того, чтобы вы пережили как и вкусили, как благ Господь. Избавиться от всякой тяжести, избавиться от всего, что сегодня давит и угнетает ваши сердца. Поэтому вот если есть такие люди, если вы можете в простоте выйти, и мы помолимся за вас, чтобы Господь прикоснулся к вам, и вы пережили силу воскресения сегодня здесь, в этом собрании, в этом служении. Давайте встанем.